Петр Алмазный, Игорь Минаков. Жуков. Книга седьмая. День Победы. Глава первая. Рокоссовский придвинул карту, подсвечивая тусклой лампой. «Вот, смотри», — проговорил он. «Северный форт номер один, самый старый, строили еще в XIX веке. Немцы его, конечно, усилили, но стены там толще не стали, а главное — подступы к нему прикрывает только один дот с южной стороны. Если мы ударим с севера, с той стороны, где болото...» «Болото?» — переспросил я. «Танки не пройдут». «А мы и не будем форсировать танками. Саперы наведут гать за одну ночь силами саперного батальона. И тогда пехота с артиллерией выйдет прямо к стенам. Форты Познани не рассчитаны на удар с тыла. Все огневые средства обращены на восток и юг». «А как быть с другими фортами?» — спросил я, потому что идея Рокоссовского мне нравилась. «По другим нанесем отвлекающие удары. Допустим, 16-я армия надавит с востока, 10-я — с юга. Немцы бросят туда резервы, а мы тихонечко...» Рокоссовский провел пальцем по северной дуге. «Скроем их оборону, как консервную банку». «Поддержим авиацией», — подхватил я. «Коппиц выделит ночные бомбардировщики. Пусть покружат над городом, время от времени сбрасывая бомбы и тем самым отвлекая внимание, чтобы немцы не засекли наше приготовление». «Да, Георгий Константинович, это должно сработать». «Когда сможешь начать?» «Через двое суток. Завтра проведем разведку боем на южном и восточном направлениях, чтобы немцы не догадались, куда готовится главный удар. А послезавтра ночью саперы наведут гать. Если прикажете в 4 утра 22 октября начать артподготовку по всей линии фронта, в 6 мы начнем атаку на Северный форт». «Что тебе нужно для достижения успеха? Я имею в виду дополнительно». «Если подкинешь наиболее опытных саперов, буду благодарен. Ну и пусть твои особисты помогут моим в обеспечении соответствующего уровня секретности». «Это само собой». «Спасибо, Георгий». «Не за что, Костя. Действуй. Если все получится, Познань будет нашей раньше, чем немцы подтянут дивизии из Померании». Мы вышли из блиндажа. Смеркалось. На западе, где-то за лесом, ухала артиллерия. Это наши обстреливали позиции противника. Прицы отвечали, но не слишком активно, явно экономили снаряды. А вскоре еще и не так придется экономить. «Ты бы поспал, Георгий Константинович», — сказал Рокоссовский. «Глаза у тебя красные». «Успею», — ответил я. «На том свете выспимся». «Лучше после победы». Рокоссовский проводил меня до машины, которая стояла на лесной опушке. На прощание мы обменялись рукопожатиями. Трофимов уже заводил драндулет. Сизый дым бензинового выхлопа поплыл, цепляясь за ветки кустарника. «Штаб», — приказал я ему. «Есть, товарищ командующий». ГАЗ-61 выехал из лесочка и помчался по проселку. Предложение Рокоссовского мне нравилось, и я не просто верил в его воинский талант, а знал из прошлой версии истории, какой вклад внес в разгром вермахта этот военачальник. Не стоило лишать его заслуженной славы. Москва. 20 октября 1941 года. Поезд, отправившийся из Минска, прибыл в столицу только на вторые сутки. Паровоз, тяжело дыша, замер у перрона, который охраняли усиленные наряды комендатуры и автоматчики НКВД. Посторонних не было. Редкие пассажирские поезда начнут ходить ближе к середине дня. Да и подали короткий состав к перрону, отгороженному от остальных. Машинист дал короткий гудок. В тамбуре зажглись тусклые лампы. «Прибыли, товарищ майор государственной безопасности», — доложил старший конвоя, заглянув в купе к Кривцову и Заборовски, которые, несмотря на ранний час, уже не спали. Майор госбезопасности поднялся, снял с вешалки кожаный плащ, надел. Нацепил ремень с портупеей и кобурой. Заборовский, поляк-переводчик, тоже принялся одеваться. У него из верхней одежды было только пальто, мало подходящее к московской осенней погоде. «Пошли», — бросил ему Кривцов. Поляк кивнул. Они перешли в вагон, где везли Канариса. Адмирал, проснувшийся от стука колес на стрелках, уже сидел на скамье, застегнутый на все пуговицы. Увидев вошедших, с готовностью поднялся.
«Москва?» — спросил он по-русски.
«Москва», — ответил майор госбезопасности. «Выходите». Конвоиры вывели бывшего главу Абвера на перрон. В нескольких десятках метров от него стоял под охраной бывший же шеф гестапо. Его повели к выходу первым. Обычно запертые ворота для въезда служебных машин были открыты. Мюллера посадили в черную эмку. Она тронулась. Следом покатил грузовик с охраной. Бывший группенфюрер СС прочувствовал горькую иронию своей судьбы. Здесь, за многие сотни километров от Берлина, его охраняли почти как дома, только с другой целью. Когда бывшего шефа гестапо увезли к группе сотрудников госбезопасности, окружавших адмирала Канариса, неторопливо приблизился еще один. Этот был в звании старшего майора государственной безопасности.
«Товарищ старший майор государственной безопасности, приказ товарища Берии выполнен. Пленные доставлены»,
— доложил негромко Кривцов, взяв под козырек.
«Вижу, Кривцов»,
— откликнулся полковник и, кивнув в сторону поляка, спросил.
«А это кто с тобой?»
«Это польский коммунист по фамилии Заборовский, товарищ старший майор государственной безопасности», — ответил тот. «Участвовал в захвате наших подопечных, сопровождал их в качестве переводчика с немецкого».
«Ясно. Пусть тогда переведет немцу, что тот будет доставлен куда следует для проведения первичного допроса».
«Этот немец понимает по-русски, товарищ старший майор государственной безопасности».
«Тем лучше», — откликнулся старший майор госбезопасности. «Давай, Кривцов, вези своего подопечного на Лубянку».
«Есть, товарищ старший майор государственной безопасности», — отчеканил тот и добавил. «Разрешите вопрос?»
«Спрашивай».
«Поляк мне, куда девать?»
«Он под твоей ответственностью, вот ты решай, майор».
Кривцов подозвал поляка. Заборовский, который поглядывал на большого начальника с возрастающей тревогой, нехотя подошел. Он давно мечтал увидеть столицу СССР, но неуютно чувствовал себя в окружении чекистов.
«Пока останешься при мне», — сказал ему майор госбезопасности. «Выправим тебе документы и подумаем, куда пристроить».
«Я хотел бы освобождать Польшу», — сказал переводчик.
«Я ж сказал, подумаем, а пока ступай за мной. Гражданин Канарис», — обратился Кривцов к адмиралу, решив, что теперь можно обращаться к пленному официально. «Сейчас мы вас доставим в Главное управление Наркомата государственной безопасности для снятия первичных показаний».
«Меня отправят в тюрьму?» —
попытался уточнить тот. «Это решать не мне. Я лишь выполняю приказ».
Ночь. Болото в районе северного форта Познани. 20 октября 1941 года. Лейтенант Малышев, командир 3-го саперного взвода 47-й армии, шел первым. За ним шагали 20 человек, растянувшиеся в цепочку. Они несли с собой заранее сколоченные настилы из толстых неошкуренных досок. Сырость поднималась от воды, затягивала поверхность болота туманом. Ноги вязли в жиже, высокие болотные сапоги чавкали, но саперы вытягивали ноги и шли дальше, не издавая ни одного лишнего звука. Даже команды передавались жестами. Малышев знал это место. Еще днем он прополз здесь по-пластунски, изучив едва ли не каждую кочку и амутину. На подступах к старому форту земля ушла под воду на полметра. Местами было глубже. Танки увязнут. Пехота пройдет только по грудь.
«Клади!»
Первый настил лег на кочки. Следом второй, третий. Саперы работали молча, быстро, как автоматы, увязывая их между собой. Малышев проверял каждое звено, ступал, пробовал на прочность. Доски настилов скрипели, но держали.
«Следующую партию передал лейтенант жестами по цепочке. Через час гать протянулась на 100 метров. Полоса была шириной в 2 метра. Узковато, но достаточно для того, чтобы пропустить пехоту и протащить легкие орудия и минометы. Вот только нужно было удлинить гать еще метров на 300. Лейтенант оглянулся. В темноте виднелись только спины, согнутые под тяжестью дощатых настилов, да силуэты командиров отделений, регулирующих передачу стройматериала по всей длине цепи.
«Командир», —
прошептал замком взвода старшина Семенов.
«Что слышно?»
«Пока тихо».
«Спят фрицы или затаились?»
«Может быть». Они помолчали. С запада, где горел город, доносились глухие разрывы. Там работала наша артиллерия, отвлекая внимание. Время от времени в небе раздавался стрекот У-2. Немцы были заняты и, похоже, не ждали гостей из болотистого севера.
«Еще метров 300», — сказал Малышев. «К утру управимся».
«Если не засекут».
«Не засекут. Работаем».
Миновал второй час ночи, за ним — третий. Болото не кончалось, настилы порой уходили вглубь, и саперам приходилось возвращаться за новыми, таскать их по готовой гати, укладывать дальше. Ноги в резиновых сапожищах мерзли, мозолистые руки были стерты в кровь. У бойцов постарше ломило поясницу, но никто не жаловался. Перед рассветом, когда небо на востоке начало сереть, Малышев приказал остановиться.
«Хватит, дальше не пройдем, увидят».
Гать выходила почти к самому кустарнику, за которым начинались проволочные заграждения. До форта оставалось метров 200. В любой момент немцы могли засечь движение на болоте и пустить в ход пилы Гитлера.
«Маскируй», —
все так же немо скомандовал лейтенант. Саперы натянули поверх досок маскировочные сети, забросали мхом, ветками. Теперь сверху гать была похожа на топь. Если фашисты проведут воздушную разведку, вряд ли отличат переправу от остального болота. Теперь следовало рассредоточить взвод. Часть бойцов, которые были в начале цепочки, вернулись в расположение. Остальные переправились к форту, укрылись в ближайшей воронке. Малышев достал фляжку, глотнул спирта, чтобы согреться, и передал по кругу.
«Я приказал Безбородько, чтобы доложил командиру батальона, что гать готова», —
прошептал на ухо командиру старшина.
«Молодец. Теперь назначь часовых, остальным спать».
Они залегли, ожидая рассвета, чтобы после начала артподготовки и перед тем, как по этой гате через болото к стенам форта, который немцы считали неприступным, пойдет пехота, разрезать проволочные заграждения. Москва. Лефортово. Следственный изолятор номер 2. 20 октября 1941 года. Тюремный комплекс, обнесенный высокой кирпичной стеной с колючей проволокой, встретил Мюллера тишиной. Его вытащили из машины, провели через двойные металлические двери мимо часовых с собаками. Коридоры были светлыми и пахли хлоркой. Бывшего шефа гестапо привели в большую комнату, стены которой были отделаны кафелем, и велели раздеваться. Мюллер побагровел от возмущения, но спорить не решился. Сопровождавший его сержант госбезопасности явно не был расположен к диалогу. Тот, кто еще недавно распоряжался человеческими судьбами, решая, кому из них жить, а кому умереть под пытками, теперь вынужден был сносить небывалые в своей жизни унижения. Его голову осмотрели, вплоть до анального отверстия. Потом отправили под еле теплый душ и велели надевать другую одежду. К удивлению Мюллера, это оказалась не тюремная роба, а вполне приличная цивильная одежда. Когда он оделся, сержант знаком показал. «Пошли». Камера оказалась маленькой, метра 3 на 2. Железная койка была привинчена к полу, как и стол. Другой мебели не имелось. Сквозь зарешоченное окно под самым потолком ничего разглядеть наверняка было невозможно. Над дверью горела лампочка в сетчатом колпаке. В углу, отгороженном деревянной перегородкой, было некое подобие отхожего места, а рядом умывальник. В общем, условия напоминали те, что были предоставлены заключенным в лучших тюрьмах Рейха.
«Спать!»
— приказал конвоир по-русски, но заключенный понял. Дверь захлопнулась. Загремел засов. Мюллер сел на койку, обхватив голову руками. Он понимал, что пытать его пока не будут, а вот без долгих изматывающих допросов не обойтись. Хочешь, не хочешь, а придется выложить все, что от него потребуют. Бывший группенфюрер сам не заметил, как уснул. Разбудил его лязг открываемой двери, вошел конвоир и поставил на стол металлические предметы. Спросонья заключенный не сразу сообразил, что это посуда. Видимо, наступило утро, и ему принесли завтрак. Бывший шеф гестапо умылся под тонкой струйкой холодной воды. Из умывальных принадлежностей имелся кусок коричневого резко пахнущего мыла. Ни зубного порошка, ни щетки ему не предоставили. Вытерся серым вафельным полотенцем. Сел завтракать. К своему немалому удивлению обнаружил, что в алюминиевой миске не пустая баланда, а вполне сносная, пусть и грубая на вид, каша из крупных зерен, сдобренная животным жиром. Полагался также хлеб, а в жестяной кружке — не крепкий, но сладкий чай. Когда посуду забрали, Мюллер хотел было прилечь, но засов снова лязгнул, а дверь отворилась. Бывший шеф гестапо, в тюремных порядках разбиравшийся, поднялся с койки. Вошел тюремный офицер, видимо, в чине лейтенанта, сказал по-немецки.
«Арестованный Мюллер, вас вызывают на допрос».
Познань, окрестности Северного форта, 21 октября 1941 года. Всю ночь саперы, что залегли неподалеку от форта, спали. Лишь часовые попеременно таращили в темное небо глаза, глядя на расцветающие гроздья осветительных ракет, которые запускали фрицы, опасаясь ночной атаки. Болото дышало, туман плыл над водой, плотный как кисель. Когда гасла очередная ракета, наступала темень, хоть глаз выколи. Только с запада, со стороны города, небо розовело. То ли горели склады с горючкой, то ли шинный завод. На рассвете появились штурмовики, а они возникли из тумана, без звука, в своем болотном камуфляже, похожие на леших или водяных, облепленных тиной. Их ротный, капитан Поляков, спрыгнул в воронку, прошептал Малышеву.
«Ну что, саперы готовы?»
«Готовы, товарищ капитан».
«Проходы проделали?»
«Проделали. Проволочки, три прохода, мины сняли. Только вот впереди окопчик немецкий с пулеметами.
Вы вот что, товарищ капитан, не суйтесь покуда. Начнет арта работать, мы вперед поползем, проходы расширим и в окопчике шумнем». «Дело, говоришь, минер».
Поляков кивнул и выбрался наверх, вернувшись к своим бойцам. Лейтенант с саперами остался. До форта надо было проползти метров 200, но из-за тумана его видно не было. Только черное пятно маячило, да и рано было пока атаковать. А еще стояла тишина, такая, что в ушах звенело. Непривычно было ее слышать. Всю ночь слышалась канонада, а тут ни звука. Немцы, наверное, подумали, что русские в повалку дрыхнут. В половине пятого лейтенант Малышев спросил у рядового Мишкина.
«Ну что, Костя, страшно?»
«Страшно, товарищ лейтенант», — откликнулся тот. «А кому не страшно?»
«И то верно».
Они были земляки из одной деревни. Правда, Малышев еще до армии в город уехал, на тракторном заводе работал, потом в училище поступил. А Мишкин в колхозе вкалывал. Началась война. Костя был мобилизован и попал в саперный батальон. Как оказалось, взводным в нем служил Леха Малышев. Он и взял к себе земляка. Поблажек, понятно, никаких не делал, скорее наоборот. Мишкин не жаловался, понимал, что так надо, да и в колхозе в страду приходилось не легче.
«Закурить бы», — вздохнул тот. «Потерпи, скоро немец даст прикурить».
Взвелась ракета, на этот раз своя, сигнальная. Через несколько мгновений с тяжелым шелестом пролетели снаряды. Промахнулись по форту, разрывы встали чуть в стороне. Боги войны учли поправку, следующий залп лег точнее.
«Вперед, орлы!» —
крикнул лейтенант. Саперы выбрались из воронки и поползли вперед. 100 метров, 150, вот уже и проволока видна, рогатки, колья, ряды колючки. Проходы вчера были проделаны узкие, а один человек едва протиснется. Надо было расширить, чтобы штурмовики Полякова не застряли. Костя услышал голос, кто-то орал по-немецки. Близко, метров в 20. Видать, надрывался офицер, стараясь перекричать грохот взрывов. Рядовой застыл, втиснувшись в грязь. Малышев тоже. За ним весь взвод.